Трисолериане продолжали развивать планы по завоеванию Земли и, наконец, решили разбудить Тяньмина. Им больше не нужно было изучать его. Удовлетворенные, они сообщили, что хотят, чтобы он увидел пользу от активного сотрудничества с ними, но если он откажется, они и не станут его принуждать. Его вклад в дело успешного обведения землян вокруг пальца так велик, что славная и щедрая раса трисолериан будет счастливо позволить ему прожить остаток дней своих в мире и покое. Юнь Тяньмину предоставлялся выбор — либо продолжать существование в качестве грезящего мозга, либо стать полноправным членом трисолерианского общества. Если бы Тяньмин выбрал последнее, это дало бы трисолерианам некоторые преимущества. Например, он мог бы предложить им более надежные способы маскировки их истинных намерений. Ученые Трисоляриса вычислили, что если напасть на Землю в момент передачи меча следующему держателю, то вероятность успеха составляет 87,53%. Помощь Юнь Тяньмина повышала эту вероятность до 93,27%. Если Тяньмин пойдет на предательство собственной расы, трисолериане обещали после вторжения оставить в живых 10 миллионов человек, которым будет предоставлена резервация в Австралии. Этого поголовья более чем достаточно, чтобы сохранить семена человеческой цивилизации. А если бы Тяньмин отказался? Ну что ж, трисолерианам вполне хватит и их законных 87,53% успеха. И тогда, после завоевания Земли, они введут в действие программу полного уничтожения человечества и других земных форм жизни. Ну, разве что оставят для научных исследований пару-тройку видов да генетический банк данных. Пришельцы поклялись, что не только вырежут все население Солнечной системы, но и ударят каплями по синему космосу, чтобы земные клопы гарантированно не выжили нигде во Вселенной.
«Но это же немыслимый выбор», — не выдержав, перебила АА.
Она понимала. Что бы ни решил Тяньмин, его все равно можно обвинить в преступлении против человечества. Единственное слабенькое преимущество, которое получили бы люди в случае отказа Тяньмина, это снижение шансов Трисоляриса на успех с 93 до 87%. Да и то еще вопрос, сумели ли бы они им воспользоваться. Уж очень призрачна была надежда. «А что бы ты сделала на моем месте?» — спросил Тяньмин.
«Я? Я не знаю», —
АА помотала головой.
«Не могу выбрать».
«А если бы тебя принудили к ответу?» После долгого молчания АА ответила:
«Я бы согласилась».
Тяньмин так и поступил. Сотрудничество означало выживание хотя бы для маленькой части человечества. К тому же это была единственная возможность предупредить людей о нападении. Проверив через сафоны, что заявление трисолериан насчет условий на Земле и готовности флота к ведению военных действий соответствует действительности, Тяньмин продолжил торговаться и вытянул из своих тюремщиков обещание увеличить количество землян, которым оставят жизнь, до 50 миллионов, и только после этого присягнул на верность Трисолярису. У трисолериан не существовало обычая приносить клятвы верности или чего-то подобного. Их мысли были видны всем, поэтому у них никогда не возникало проблем с установлением чьей-либо лояльности. Однако, поскольку хозяева Тяньмина не могли читать его мысли, они захотели устроить торжественную церемонию во знаменование такого необычного события. Они изучили стародавние записи общества Земля Трисолярис и создали ритуал, который можно было бы транслировать на весь Трисолярис и флот. Глядя прямо в объектив камеры, угрюмый Тяньмин воздел кулак и провозгласил: «Долой тиранию человечества! Мир принадлежит Трисолярису!» Интересно бы узнать, что об этой церемонии сказали бы Е. Вэнь Цзэ, Майк Эванс и прочие пионеры ОЗТ. Вдобавок к клятве, трисолериане тщательно исследовали мозговую активность Тяньмина, чтобы убедиться, что он их не обманывает. Но после десятилетий противостояния их пыткам Тяньмин научился скрывать свои глубинные мысли от трисолярианских зондов. Он попросту прибег к естественному человеческому умению — самообману. Для этого требовалось лишь припомнить все те случаи, когда соплеменники на Земле издевались над ним или использовали его, а также вообразить себе ту чудесную жизнь, когда он станет королем выживших после вторжения. Трисолярианские ученые, наблюдая за его мозгом, увидели в нем страх, гнев и, наконец, решение уступить, основанное на анализе затрат и выгод. Тяньмин любезно уложил эти поверхностные мысли слоями. Вот отчаяние и негодование на человечество, вот стыд за собственное предательство, а здесь самооправдание и жадное предвкушение благ, которыми он насладится позже. Все это соответствовало знаниям трисолериана человеческой психологии, что убедило их в искренности Тяньмина. Но и после того, как он принес присягу, трисолериане упорно не желали показываться ему на глаза. Тяньмин никогда не видел своих хозяев. Они объясняли это тем, что поскольку оба их вида живут в столь разных условиях, физическое присутствие требует существенной подготовки. К тому же стороны вполне эффективно могут общаться посредством виртуальных окон, открывающихся прямо в воздухе, так что встречи лицом к лицу им не нужны. Тяньмин недоумевал, почему трисолериане не только не показываются сами, но не показывают и своих изображений. В конце концов он отложил эту загадку на потом, решив, что есть дела и поважнее. Главной работой Тяньмина по-прежнему было создание произведений искусства для землян, а также редактура и шлифовка дипломатических сообщений и ведение неофициального обмена между обоими мирами. Существование Тяньмина должно было оставаться для людей тайной, и все, что он делал, проходило специальную цензорскую проверку на случай, если бы он попытался передать на Землю разведывательную информацию. А в намерение Тяньмина как раз и входило предупредить людей об инопланетном вторжении. Вскоре он обнаружил, что трисолериане-цензоры не только сами не умеют обманывать, но и не в состоянии распознать обман. Они не умели читать между строк, поэтому для Тяньмина не составляло труда вкладывать тайный смысл в предназначенные для людей послания. В течение следующих 10 лет он многократно предупреждал человечество, зачастую даже через Томоко.
«Что?» — воскликнула потрясённая АА. «Но я не помню, чтобы мы получали какие-либо предупреждения».
«Я послал массу завуалированных сообщений. Например, помнишь научно-фантастический роман «Туманность Трои»? Это пересказ классического повествования о Троянской войне в виде космической оперы. Я намеренно подчеркнул эпизод, где космические греки только притворяются, будто отказались от вторжения, а потом подносят космическим троянцам дары, тем самым маскируя свои намерения. Книга хорошо продавалась на Земле, но никто, кажется, не понял ее истинного смысла».
«А, так вот о чем была эта книга», — удивилась АА. «Я догадывалась, что в ней скрыт какой-то политический подтекст, но думала, что речь о том, как Ло Цзи и Джан Бэйхай только прикидываются, будто складывают руки или убегают от трисолярианского флота, а на самом деле пускают в ход хитрость, чтобы в конце концов одержать над врагом верх. Мне и в голову не приходило, что имелось в виду нечто противоположное».
9 человек из 10 думали так же, как ты. Тяньмин вздохнул. Самонадеянное человечество всегда воображало себя победителем, даже когда читало художественные книжки. Через некоторое время я сообразил, что мои намеки чересчур тонкие, толку от них ноль. А годы шли, времени оставалось все меньше и меньше. Наконец я пошел на большой риск и создал киносценарий, в котором правда излагалась со всей прямотой. Он назывался «Предательство небес» и был написан в жанре альтернативной истории. В вымышленной вселенной сразу после введения системы устрашения трисолериане с помощью различных уловок убивают Ло Цзи и нападают на Землю. Сцены вторжения трисолярианского флота поражали своей жестокостью. Тяньмин опасался, что был слишком прям, и приготовился умереть после того, как совет цензоров проверит его работу. Но Трисалериане не только одобрили сценарий, но даже сняли по нему голофильм и транслировали на Землю. Там он вызвал множество жарких дебатов, но совсем не таких, каких ожидал Тяньмин. Критики назвали его квинтэссенцией размышлений Трисалериан об ужасах прошлых войн и подтверждением их глубокой приверженности гуманистическим ценностям. Картину наградили Оскаром за лучший фильм, и Томоко, одетая в элегантное кимоно, получила приз от имени Трисалериан. Но не стоило возлагать всю вину на человеческие высокомерие и глупость. Фильм представлял собой парадокс. Поскольку его предъявили Земле как произведение трисалерианских художников, то чем более злобными и кровожадными изображались инопланетяне, тем сильнее люди верили, что трисалериане глубоко погрузились в процесс честного самопознания. Больше того, поскольку все знали о полной неспособности инопланетян ко лжи, сама мысль о каком-то хитроумном заговоре казалась абсурдной. Хотя некоторые особо подозрительные личности, ратовавшие за жесткую линию в отношении Трисаляриса, кричали, что картина — это отображение истинных намерений пришельцев, большинство людей не обращали внимания на этих Кассандр. Но Тяньмин держал в рукаве еще несколько козырей. Вдобавок к сочинению романов и сценариев, Тяньмин был обязан помогать трисалерианским ученым фабриковать лживые фундаментальные теории, предназначенные для передачи земным ученым. Эти теории, будучи фальшивыми, должны были казаться верными, а такой хитроумный обман был не по зубам подавляющему большинству трисалериан. Поэтому они предоставили это занятие Тяньмину. Но тот обладал лишь степенью бакалавра, полученной в колледже 20 века, и ему трудно давались многие прорывные научные концепции. Тяньмин почерпнул вдохновение в фэнтези-романах жанра «уся», которые читал в юности и в которых злодеи иногда похищали героев и силой принуждали их обучать своих захватчиков сверхсекретным, усовершенствованным приемам боя.
«Уся». Приключенческий жанр китайского фэнтези, литература, телевидение, кинематограф, в котором делается упор на демонстрацию восточных единоборств.
Герои притворялись, будто прививают захватчикам требуемые навыки, но при этом с целью саботажа видоизменяли ключевые методы дыхания или меридианы течения энергии ЦИ. Тяньмин брал подлинные научные теории трисалериан и подправлял в них некоторые числа. То изменял на порядок кварковую константу, то удалял знак радикала из формулы, описывающей кривизну пространства, и тому подобное. Учитывая скорость, с которой прогрессировала наука человечества, земным ученым понадобится десятилетие, прежде чем они смогут обнаружить мистификацию с помощью экспериментов. Узнав о его методе, трисалериане объявили Тяньмина гением. Идея Тяньмина была совсем несложной, но у ученых вызывала отвращение одна лишь мысль о том, чтобы обманывать кого-то с помощью ложных данных. В тех случаях, когда им приходилось заниматься фальсификацией самим, у них появлялась нестерпимая потребность к извержению фекальных масс.
«Теперь понятно», — прокомментировала АА. «Работая над диссертацией, я все время спотыкалась об одну константу, предоставленную трисалерианами. Какая-то она была неправильная. Я ломала-ломала голову и так ничего и не придумала. Едва не завалила защиту. А все ты виноват».
Тяньмин беспомощно улыбнулся.
«Ну, собственно, таков и был мой план. Намекнуть, что что-то неправильно. В то время как на экспериментальное опровержение многих моих ошибок понадобились бы долгие годы, некоторые я сделал так, что хватило бы только теоретических расчетов, и они вылезли бы сами. Я надеялся, что они станут подсказкой для земных ученых и предупредят о предательстве трисалериан».
«Ах, какой же ты дурачок!»
В АА заговорил остепенённый ученый, решивший преподать урок нерадивому студенту.
«А все потому, что ты всего лишь бакалавр и не понимаешь, как работает научное сообщество. Твой способ вбрасывания намеков бесполезен. Даже если бы кому-то и удалось экспериментально обнаружить подлог, то первой же реакцией со стороны ученых мужей было бы подвергнуть сомнению методы эксперимента. «Да как это так? Да разве возможно экспериментально доказать ложность теорий, исходящих от Трисалериан? Ведь их наука опередила нашу минимум на несколько столетий». И так далее. Другие лаборатории даже не потрудились бы повторить опыт, чтобы проверить результат. А если бы и удалось как-то побудить их к этому, авторитетные теоретики напридумали бы кучу дополнительных гипотез, чтобы объяснить несоответствие. Ведь они всю свою академическую репутацию и карьеру построили на трисалерианских теориях и рванулись бы защищать свои гонорары зубами и когтями. Даже если бы у них закончились объяснения, они потребовали бы, чтобы наглец, усомнившийся в трисалерианах, разработал теорию получше, которая объяснила бы результаты. И помоги тебе, Господь, если в этой новой теории обнаружится хотя бы одна неточность. Они накинутся на тебя, как рой ос, и будут бить по этой единственной слабости, а все остальное им до лампочки. Причем в этом случае тебе еще, считай, повезло, потому что, скорее всего, на тебя, выскочку этакого, и внимания не обратят. Чтобы признанное научное сообщество отказалось от своих убеждений, всем этим заслуженным профессорам надо сначала помереть от старости.
Как бы там ни было, все старания Тяньмина предупредить человечество ни к чему не привели. Даже наоборот, его сотрудничество способствовало большему успеху трисалерианской лжи. Однако было в этом всем и кое-что позитивное. Трисалериане уверились, что Тяньмин свято блюдет интересы их мира. Его социальный статус невероятно возрос, и незадолго до начала решающей операции по завоеванию Солнечной системы ему предоставили право в любое время следить через сафоны за событиями на Земле, хотя вступать в контакт с людьми по-прежнему не разрешали. Вот тогда-то я и увидел, как Чен Синь выходит из гибернации. После этого я всегда, постоянно был с вами.
«Ты хочешь сказать с ней?» — поправила АА. «Я была третьим лишним, сама того не зная».
Причина вспышки ревности коренилась в тайне, которую знала только АА и которая имела отношение к Чен Синь и Юнь Тяньмину. Эта тайна брала свое начало за 200 лет до рождения АА, в общую эру, когда инопланетяне существовали только в научной фантастике. Она касалась кое-кого, кто был АА и одновременно не был АА.
«Я и в самом деле говорю о вас обеих», — возразил Тяньмин. «А-а, все те годы, что ты была рядом с Чен Синь, я считал тебя своим лучшим другом. По правде говоря, ты показалась мне знакомой, как только я тебя впервые увидел».
«Хочешь сказать, я тебе напомнила Аран Аса, как ее там?» — перебила А-а.
«Ну, конечно, нет. Не знаю, как объяснить. Может, просто у тебя такая естественная харизма, что люди ощущают сродство с тобой. Ты была такая живая, постоянно носилась туда-сюда, так что даже сафоны не всегда успевали».
«Погоди-ка, ты все время наблюдал за нами через сафоны?»
«Да, с их помощью я был рядом с вами все эти годы. Я переживал все ваши испытания и злоключения, как будто они происходили со мной. Я все знаю. Я всегда был с вами».
Чен Синь была глубоко растрогана, когда Тяньминь сказал ей то же самое, но реакция АА оказалась совершенно иной. Она смотрела на него, сузив глаза.
«Значит, ты подсматривал за нами, когда мы мылись в душе и когда переодевались?»
У Тяньмина отвисла челюсть. Такого поворота он не ожидал.
«Эй, отвечай, когда спрашивают».
«Да нет, клянусь, нет»,
— запротестовал Тяньмин, надеясь, что собеседница шутит. А та продолжала смотреть на него с подозрением. И Тяньмин покраснел.
«Ну ладно, сознаюсь. Я следил за Чен Синь несколько раз, когда она... Но я это делал, чтобы защитить ее, а за тобой так и вовсе никогда не подсматривал».
«Ах, вот как! Я для тебя, значит, рылом не вышла?»
А почему-то рассердилась еще больше.
«Ну, вообще-то, если по правде...» Тяньмин не знал, как ему выбраться с этого минного поля. «В Австралии один раз, когда вы были в ванной вдвоем, ну, ты же помнишь, сколько народу тогда было не прочь разделаться с Чен Синь?
«Так ты все-таки подсматривал! Вот негодяй!»
А вскинула кулачок с явным намерением врезать наглецу. Тяньмин решил, что из этой ловушки не вырваться, иначе, кроме как закрыть АА, рот поцелуем. Наконец-то АА получила ответ, который ее удовлетворил.